Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, это вопрос, который был задан в моем блоге. Задала его Лариса Салищева. Или Салищева, не знаю, извините, если неправильное ударение поставил. Значит, она пишет: «Саша, нам с Любой, то есть, видимо, я не знаю, сестра по вере или подружка, да, нам с Любой скоро по 60. Вдруг мы не успеем избавиться от грехов. Читаем Библию, но не видим смысла так, как ты это видишь». Извините, читаю, как написано. Лариса пишет: «Бабы есть бабы. Как узнать, изменяемся ли мы, и спросить некого?» Значит, вопрос, видите, какой жизненный, да? Людям под 60, и они как бы задают вопрос: успеем ли мы избавиться от грехов? Ну, я так понимаю, что Лариса с Любой имеют в виду от всех грехов, какие только могут быть у них, то есть успеют ли они в оставшееся время, если, как говорят, можно, может, будет еще возможность дожить, если последнее событие не изменит ход истории человечества, да? Или если вот произойдет пришествие Христа и наступит кончина века. Успеем ли мы избавиться от всех грехов? Что могу сказать? Я сейчас как бы не прямо отвечу на этот первый вопрос, а вот прокомментирую следующие слова. Здесь тоже есть еще один вопрос. Читаем Библию, но не видим смысла так, как ты это видишь. То есть Лариса пишет, что так не открывается духовный смысл, заложенный в слова библейские, да? Ну, как ты, то есть как я это вижу. И дальше Лариса пишет: «Бабы есть бабы». Так вот, что я хочу узнать, что хочу сказать. Уж извините, говорю вашими словами, как вы, Лариса, написали. Бабы есть бабы. И, Лариса, как бы вы этими словами хотите показать, что вот видите ли, какие мы отсталые в сравнении, ну, типа, с мужчинами или мужиками. Что я хотел бы вас сказать, утешить хотел бы. Ну, поймите правильно, не всем и не все сразу открывается из Писания вот так, допустим, как мне на данный момент открывается. То есть даже то, что открывается, я не говорю, что это потолок, и большего не бывает, и лучшего не бывает. Ну вот мне открывается вот так. Так вот, что хочу сказать я. Хотя вы вроде бы как-то унизительно говорите в свой адрес: бабы есть бабы. Но тем не менее я хочу вам подчеркнуть, что вы, извините, не такие уж и бабы, как, может, вы сами себе надумали. Сколько есть мужиков образованных, вроде бы таких эрудированных, закончивших там духовные семинарии, академии. А вот чтобы вот так понимать Библию, чтобы открывался духовный смысл ее текстов, нет. Вот вы послушали меня. Я сейчас этими словами не хочу сказать, что правильно, что меня слушаете, и действительно я самый умный. Нет, я этого не хочу сказать. Я о другом хочу вам сказать. Что есть люди, вот из тех мужчин, из тех, которые я вот только что перечислил, образованных и вроде бы духовных и талантливых, да, они слушали и ничего не поняли из того, что я говорю. Говорят: философия. Вот у нее святость, одно и то же, сколько можно слушать. Так вот я что хочу сказать. Вот вы написали: бабы есть бабы, ну вам открылось. Вы поняли важность этого, необходимость, особенно в преддверии того времени, в которое мы с вами живем. А вот им не открывается. Поэтому не такие вы уж и бабы, чтобы совсем уж, как говорится, никудышнее. Если вы понимаете, о чем идет речь, если вас это интересует и стимулирует к избавлению от грехов, то я вам скажу, что бабы есть бабы, надо написать все-таки с большой буквы. Поэтому не расстраивайтесь, что пусть вам это не открывается, да. Ну, вы знаете, для чего церковь как бы вообще существует. Я опять этими словами не хочу сказать, что вот мы церковь, а я вот тут за старшего, да. Я о другом хочу сказать. В общем, для чего Богом создана церковь? Почему Богом поставлены в церкви, там есть одних апостолами, помните, других пророками, евангелистами, учителями и так далее и тому подобное? Для чего вот этот институт, вот эта церковная организация Богом как бы создана? Дело в том, что действительно все люди разные, не до всех в одинаковой степени доходит, не все имеют там духовную проницательность, далее не все находятся на столь определенном духовном уровне, чтобы вот понимать именно вот все глубины библейские. Для этого существует и церковь. Вот тем, которая открылась, вот те, которые Богом, я сейчас, извините, я не про себя и не про нашу группу. Я в общем говорю как бы про церковь, буду говорить про христианскую церковь. Вот тем, которым открылся Христос, вот те, которые пошли путем освящения, вот те, которые настроились на волну духовности Христа, которые со Христом стали, ну, как будем говорить, двое одною плотью, да, вот тех Бог когда-то сделал, там, допустим, апостолами, пророками, учителями, евангелистами и так далее и тому подобное. Вот на них как бы стояла церковь. И почему это так было? Не всем все откроется сразу. Не все на таком духовном уровне находятся, чтобы правильно понимать. Так вот, церковь Богом создавал для чего? Кому открыто, те могли делиться тем, которые еще до этого не дошли. То есть, чтобы другим людям заново не изобретать велосипед, да, не тратить время, они могут готовое услышать от кого-то. Я это не сделал сравнение к тому, что вот я Богом поставлен, а мы вот церковь, а я вот тут за главного, да. Я не об этом, я просто привел вам пример. Церковь или общество народа Божьего существует для чего? Чтобы те, кому открывается, могли делиться на основании жизненного опыта, а также гармонии Писания с теми, которые этого еще не понимают. Это своего рода как школа, церковь как школа. Есть учитель, есть ученики. Церковь это как и больница, есть врачи, есть пациенты больные, да? Так вот, то, что вы еще не видите смысла и вам так не открывается, да, не расстраивайтесь, ничего страшного. Тем более я хочу сказать, что мне не то, что вот я там стал верующим, и через год-два стало все открываться. Из, так будем говорить, где-то 35 лет приблизительно, да, что я верующий. Ну вот где-то лет 15 приблизительно, 17, вот более-менее вот так уже стало открываться. Открывалось и раньше что-то, и довольно правильно, но не столь было глубоко. Так что, прикиньте, лет 18-20 я тоже находился, как говорится, в таком вот состоянии поиска. Тоже казалось, что-то откроется, потом вижу противоречия, потом надо пересматривать. Не так все открывалось, не так все схватывалось, как это сегодня, да. Ну, вы видите, годы какие прошли, тем более, если учесть, что я, ну, можно сказать, каждый день вот занимался вот поиском, наблюдением, размышлением, чтением, да, и 20 почти лет пришлось, вот будем так говорить, попыхтеть, да, пока стало открываться. И я вам говорил, что чем более духовными становимся мы, чем более плотские наклонности удаляются из нас, то есть чем больше мы расстаемся с нашими греховными привычками, тем чище становится наш разум, и тем способность видеть, понимать смысл Писания становится более и более отчетливой. То есть это тоже связано именно с этим моментом. Это не надо забывать. Далее. Ну, вы пишете еще тут, Лариса, вместе с Любой. Как узнать, изменяемся ли мы? И вы пишете, спросить некого. Ну, что я хочу сказать. Вы, наверное, помните, да, я не раз уже говорил, значит, такие стихи, очень часто я их вспоминаю, да, вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая, спасешь и себя, и слушающих тебя. Даже если не у кого спросить, меняемся ли мы или нет, да, то, вникая в себя, вы всегда можете узнать это. Далее, вы помните стих «Дух Божий свидетельствует Духу нашему». То есть, Дух Божий или Дух Святой свидетельствует нашему разуму, то есть открывает. Бог с нами разговаривает. Если мы делаем грех, то Дух Святой или Бог посредством Святого Духа нас обличает. Поэтому, если мы хотя бы более-менее научились слышать голос Божий и отличать его от другого голоса, то мы тоже можем знать, мы меняемся или нет. Я думаю, что вас интересует именно вопрос, меняемся ли мы в хорошую сторону, то есть избавляемся ли мы от своих пороков. Так вот, когда мы делаем пороки, Дух Святой нас обличает, совесть нас обличает. Если мы противостоим этим порокам и за то, за что нас осуждал голос Святого Духа или совесть, мы с этим боролись, к этому голосу прислушивались, старались там изменить то, что было неправильно в нашей жизни, поступки или слова, да? И если мы этих поступков теперь не делаем, если эти поступки для нас, может быть, стали уже противными, то уже можно говорить, что мы меняемся. Далее, если нас раньше судила совесть, а теперь не судит, мы уже не делаем этого, это тоже доказательство, что мы меняемся, да? Далее. Ну, меняемся или нет, я уже говорил, что вы понимаете, тут нельзя определять наши изменения на уровне 10 заповедей, типа крал, не краду, убивал, не убиваю теперь, да, или там пил, не пью, да. Дело в том, что я для чего это говорю, чтобы это тоже не приводило нас в смущение, ну, типа мы не меняемся. Если мы бывало раньше, там, ругались вслух, сейчас уже этого не делаем. Но иногда нет-нет, в мыслях проскочит где-то что-то подобное. Я хочу сказать, что это уже плюс. Это говорит о переменах, что мы уже вслух не говорим, что это уже пройденный этап. И, ну, иногда нет-нет, где-то в момент небодрости не проскользнет внутри в мыслях наших, да. Ну, это говорит о чем? Что еще грех не искоренен. Но дерево срублено. Но корни как бы в земле есть, и ростки могут дать. Далее. Вот. Ну, я так понимаю, если я правильно понял, Лариса с Любой, что вы живете где-то в России, в деревне, хотел сказать. Я не знаю, давно ли вы там живете, да, давно ли вас знают. Или, может быть, вы не так давно туда переехали. Вот этого момента мне как бы неизвестно. Так вот, я хочу сказать, вы же общаетесь с соседями, вы общаетесь с людьми. Если живете длительное время, то вас там давным-давно знают. С какой-то стороны, я, конечно, тоже не знаю, с какой стороны вас знают. Так вот, вы говорите, некого спросить. Вы знаете, если люди вас знали какой-то не очень хорошей стороны, допустим, любили посплетничать, это я просто пример приведу, да, или любили там еще кого-нибудь там, ну, мало ли что, вот у кого-то взять, занять, не вернуть, ругаться, может быть, позволяли себе, да, а сейчас этого нет, вы это тоже можете за собой заметить, то вы знаете, люди тоже могут сказать вам, что да, изменились, потому что вот было то, то теперь этого нет. Поэтому, если вы говорите, что спросить некого, да, ну, возьмите и такие еще, как говорится, для себя мысли, для размышления. Ну, вот если человек меняется, то меняются не только, избавляется человек от пороков и появляются какие-то добрые качества, добродетели, но меняются также вкусы, привычки. Пример приведу. Был человек неаккуратный, стал аккуратным. Как сказать, что человек не меняется? Далее. Любил сидеть в телевизоре, смотреть сериалы. Сейчас не видит смысла в этом, и телевизор стал, ну, даже так скажу, не таким интересным, каким был лет 5-10 назад. Далее. Если раньше были какие-то привычки такие, знаете, вот любить там, есть люди, любители, ну, кусочничать, любители есть что-то, что понимали, что это, ну, не то, что там, буду говорить, там, грех, ну, нездоровая пища, но нравилось, человек ел, да, перестали есть, это тоже показатель. И я вам скажу, что много можно привести примеров, но это надо, конечно, бы знали бы мы друг друга ближе, да, конечно, можно было бы что-то сказать, насколько мы меняемся и в чем конкретно. Но я вам вот просто говорю, что привычки, вкусы, привязанности, ценности, да, ну, допустим, что раньше, как говорится, деньги были в жизни, сегодня какое-то доверие к Богу и спокойствие, это тоже показатель перемен, допустим, да. Ну, там, с мужем есть, или с детьми проблемы были, бывало там, как говорят, из-за ничего поругаемся, или вас не трогает, вернее, вы не трогаете, но вас трогает, вы раньше огрызались, теперь этого не делаете, это тоже показатель. То есть, если вы будете вникать в себя, вы можете узнать, изменяетесь ли вы или нет. Ну, я вам такой пример приведу. Поначалу, когда еще, как говорится, трудно было все запомнить, еще не все, как говорится, было на слуху, на виду, так как сегодня, да, когда я начинал там заниматься собой, борьбой с грехом, я брал себе, фиксировал, вот, вел дневник, ежедневник был. Каждый день, что неправильно сделал. То есть хорошее я не записывал, а вот плохое, с чем надо было бороться, я записывал. Так вот, я фиксировал, какой порог, сколько раз я его за день проявил. И вы знаете, по мере того, как вел дневник, сначала было так. Начал писать свои пороки, а они в количественном эквиваленте количественно увеличиваются и увеличиваются. Один и тот же порог за день я сначала там вроде 5 раз делал, потом и 7, потом и 10, и 12. И думаю, боже, таких у меня еще становится все больше и больше. Ну, говорю, не отчаивайтесь. Со мной тоже это было. А по прошествию какого-то времени, когда я подсчитывал вот этот свой ежедневник, обращал внимание, то есть это приучало меня лишний раз вспомнить о пороке, чтобы лишний раз мозги вовремя сработали и остановили меня, когда я что-то не то делаю, да. Через время я стал просто видеть, что вот те пороки, которые были там 15-17 раз, да, ну, не подумайте, что там 17 раз за день украл или прелюбодействовал, да, там мелочи такие. Можно было раздражиться, можно было необдуманно что-то сделать, да. Но я говорю, в количественном отношении стало это количество уменьшаться. Через время я просто стал видеть, уже это для меня неприемлемо. И мне, как говорят, заруби себе на носу. У меня это было уже зарублено, мне не надо было уже записывать. Я уже понимал, даже мысль на эту тему приходила, мне внутри сразу, стоп, хватит, так дальше не надо. То есть, и это могло, может вам, как мне, помочь увидеть, меняемся мы, не меняемся. Ну, еще я вам так скажу, ну, коль Лариса пишет, что мы с Любой, то есть, если вы с Любой вместе общаетесь, то я думаю, что в отношениях между вами, не знаю, сколько вы знакомы, может, раньше что-то проскальзывало. Обратите внимание, сегодня проскальзывает или нет. Это тоже показатель. Лариса, спросите Любу, а Люба, спросите Ларису. Если перемены со стороны, бывает иногда лучше видно. Но если вы вникаете в себя, я вам скажу, что вы и сами все это увидите. Знаете, как одна мне сестра говорит, да я раньше бывала, как это, то кот под ногами, то еще так я на того кота или там на курицу, которая залезла там и поклевала то, что не должна была, так я ее могла. А сейчас, говорит, я спокойно, так что говорю, вы видите, сколько может быть всяких случаев, по которым можно узнать и определить, лучше я становлюсь или нет. Ну, а теперь как бы основной вопрос. Успеем ли мы избавиться от грехов? Как я сказал, наверное, вы думаете, от всех до единого. Я вам должен буду объяснить. Я вам сейчас прочитаю сначала два места из Священного Писания. Первое место. Филиппийцам 3 глава, 7 по 16 стихи. Ну, больше то, что я хотел бы, на что хотел бы обратить ваше внимание, так это с 12 стиха. Ну, я прочитаю чуть выше, чтобы мысль была понятна. Вот Павел пишет. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». То есть, смотрите, Павел пишет, превосходство, самое большое, к чему он стремится, превосходство познания, то есть, чтобы ему что-то более-более глубоко открывалось. Но здесь сказано «познание Христа». Не просто Слово Божие, а Христа. И дальше сказано «для Него», то есть для Христа, «я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Ну, помните, выше он там пишет, от чего он отказался? Что я там фарисей из фарисеев, по рождению еврей, седьмой день, там, восьмой день обрезанный, да? То есть, другими словами, все, что входило в фарисейский комплекс праведности, у него все было. Он говорит, я понял, все то чепуха. И дальше он пишет, и найтись в нем не со своей праведностью, которая, добавляю, от фарисейского закона, но с тою, как бы, праведностью, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. То есть, заметьте, вера устремляет нас ко Христу. Далее, вера – это инструмент, через который мы Его познаем. Мы получаем какие-то определенные познания, что хорошо и что плохо. И заметьте, праведны мы или неправедны, определяем мы не по закону фарисейскому, потому что по фарисейскому «не краду, не убиваю, не пью, не курю» мы, может быть, и неплохо выглядим. А заметьте, определяемся мы, или мы определяем, грешны мы или нет, и насколько. Определяем, заметьте, по праведности, которая через веру во Христа. То есть, мы верим во Христа, мы с Ним общаемся, Он с нами разговаривает, нам что-то открывается, мы начинаем понимать, другими словами, начинаем верить, то есть нам открывается какой-то определенный объем знаний. Мы созреваем, и заметьте, на каждом новом этапе вот этого духовного уровня познания Христа определяется наша праведность. То есть, то, может быть, мы вчера были праведны, но сегодня нам открывается, и мы начинаем понимать, для вчерашнего дня то было праведно, потому что больше мы не знали. Сегодня открылось больше, и я уже вижу, что я не столь праведен, как был вчера, сегодня. В том же самом вопросе. То есть, другими словами, праведность от веры — это праведность, это мерило, постоянно прогрессирующее, постоянно планка поднимается выше, выше и выше. И это называется праведность от Бога по вере. И дальше он пишет, чтобы познать Его, то есть Христа. Дальше, силу воскресения Его, имеется в виду, из греховной Адамовой и Давидовой плоти. Далее. И что еще хочу познать? Участие в страданиях Его, то есть как Он переносил, что ни разу не согрешил. И дальше написано, еще чему, к чему стремлюсь, чтобы познать. Сообразуясь смерти Его. для греха, имеется в виду, чтобы достигнуть воскресения мертвых, имеется в виду, из греховного состояния в духовное, из плотского в духовное, ну а потом уже и если умрем буквально в состоянии уже праведности, то и будет воскрешение из мертвых в буквальном смысле. И дальше смотрите, что сказано. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг. То есть Павел пишет, что как бы я высоко не поднялся, это не значит, что я уже достиг, все, точка, я достиг потолка, дальше роста не может быть. То есть Павел этими словами говорит, говорю так не потому, чтобы я достиг или усовершился, имеется в виду до конца. То есть конца как бы нет, и он пишет, но стремлюсь, то есть достигнув чего-то, продолжаю дальше, стремлюсь, не достигну ли я, ну имеется в виду Христа, как достиг меня Христос Иисус. Вот как Он меня понял, так я хочу Его внутренний мир понять. И дальше он пишет, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Божия, звания Божия во Христе Иисусе. Смотрите, я поднимаюсь со ступени на ступень, все больше и больше отрываясь от земли, приближаясь к небу, но тем самым, Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. Это лестница восхождения бесконечная. Она начинается здесь, продолжится в вечности. А следовательно, на каждой ступени этой лестницы свой уровень праведности и святости. И дальше. Он говорит, я не считаю, что я достиг потолка, а только забывая заднее, то есть не вообще, что оно не нужно, а не останавливаясь на этом и не считая, что это уже потолок, да, забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести, да, чуть по-другому говорю, более высокого, более вышнего звания Божьего во Христе Иисусе, то есть без конца и без края, вверх и вперед. А теперь смотрите, какие стихи. 15 стих. Итак, кто из нас совершен? Это то, о чем Христос говорил. Итак, будьте совершенны. А вот Павел пишет. Итак, кто из нас совершен, не в смысле достиг абсолютного потолка, да, а вот именно, вот идет по пути постоянного духовного возрастания, вот это и есть совершенный человек. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Как? Никогда не почитать себя достигшим, забывая заднее, постираться вперед, стремиться к большей, большей, большей святости, да? И дальше он говорит, если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет, я добавлю, при условии, что растете духовно. А теперь, вот 16 стих, Лариса, ответ на ваш с Любой вопрос. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. То есть, вот что нам открылось, как ученикам сегодня в школе объяснила учительница, то мы должны это понять, должны это усвоить, и на этом уровне должны решать примеры и задачи. До чего мы еще не дошли, а грехи у нас будут открываться и дальше, о которых мы сегодня даже не подозреваем, что они есть у нас. Так вот, за все грехи, за которые вы спрашиваете, успеем ли мы от них избавиться, я вам могу сказать, от всех никто никогда не избавится. Но только я вам эти слова говорю с оговоркой, не к тому, что тогда зачем с ними бороться. То есть, грехи, которые есть в нашей плоти, которые мы еще не видим, не понимаем, да, мы за них отвечать не будем. Помните, да, Иаков пишет, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть, кому открыто, кто понимает, кого судит, совесть судит, если он делает, тому грех. А если я делаю, но еще не понимаю, что это грех, то это для меня не грех, и Бог с меня не будет взыскивать. Вот так, как, допустим, маленький ребенок, он иногда, вот я рассказывал пример, старший брат лет 16-17 пошел закурил, меньший там 4-5 годиков, да, видя старшего, нашел тоже бычок, пошел тоже закурил. Мама обоих поймала. Как вы думаете, вот наказать одинаково 16 или 17-летнего сына и, там, допустим, 5-летнего можно одинаково? Ведь меньший не понимает того, что понимал старший. Старший, когда курил, прятался. А меньший, не понимая, что делает, наоборот, сначала пошел к брату спрятаться, а потом решил показать всем, что он взрослый. Так вот, ответственность, да, его можно пожурить, да, его можно предупредить. Может быть, там строго, в зависимости от нрава ребенка, да? Но его нельзя наказывать как преступника, вот того, которому 16-17 лет. Вот и у нас иногда бывает то, что мы делаем, но мы не доросли до понимания этого. Поэтому я вам говорю, все, что открывается, мы должны побеждать. А что есть еще внутри, что откроется завтра? Но мы до завтра еще не дожили. Завтрашнюю порцию знаний мы еще не получили. Поэтому за то мы не будем отвечать. То есть вы, я надеюсь, понятно вам сказал. Вот есть такое понятие рождения свыше. Там тоже говорят, рожденный свыше грешить не может. Лукавый не прикасается к нему. Вот рожденный свыше не грешит. И многие понимают, что это вот абсолютно... Человек как Бог, ни чуть-чуть ничего нету такого, будем говорить, отрицательного. Я говорил уже, что открыто и что должно быть в нас побеждено, в этом вопросе мы должны победить грех, и грех должен быть невозвратный. То есть, другими словами, он должен стать нам отвратительным, неприятным. Но что нам не открылось, мы же не можем победить то, о чем даже не подозреваем, что этот порок есть у нас. То есть рождение свыше идет в ногу с соответствием, будем говорить, скорости, да, силе и духовному подъему нашей праведности по вере от Бога. То есть праведность от Бога по вере. Поднялись, услышали что-то, поняли. Теперь так мыслим, через время так живем. Это называется праведность от Бога по вере. Завтра открывается новое, мы опять дошли до понимания, мыслим, побеждаем теперь на более глубоком уровне. И смотрите, праведность от Бога по вере — это праведность постоянно по глубине, по степени духовности изменяющейся. То есть более глубока, более глубокое познание, более глубока вера и более глубока святость должна становиться с каждым последующим днем жизни. Ну, я уже так говорю днем жизни, так говорю образом, может, не каждый день у нас вот такие опыты. Может, это раз в неделю происходит вот такой урок. Но я говорю, вот получили урок, надо подняться и применить его в своей жизни. Так вот, и рождение свыше. Вот на какой уровень поднялись в праведности от Бога по вере, вот на таком уровне должны избавиться от порока, и возврата к нему не должно быть. То есть грех должен стать отвратительным настолько, чтобы он нам был просто противен. Тогда мы его не сделаем. Дальше. Еще одно место. Послание филиппийцам. Это же самое послание. 4 глава, 9 стих. Смотрите, как Павел пишет. Чему вы научились, то есть что вам открылось? Дальше. Что приняли и слышали, и видели во мне, то и исполняйте. То есть, смотрите, жизнь должна идти в ногу, не отставая с познанием. И смотрите, написано, и Бог мира будет с вами. То есть, и этого будет достаточно для спасения. Поэтому, отвечая, Лариса, на ваш вопрос, успеем ли мы избавиться от всех грехов, я уже слово «от всех» добавляю сам, как бы, да, я думаю, что я понятно вам объяснил. То, что нам открыто и понятно, от них мы должны избавиться. Далее. Хочу в какой-то степени, может быть, утешить и успокоить вас. Если Бог видит стремление избавиться от пороков, видит это стремление, и видит, что это не игра на публику, Бог знает, когда вы умрете, или мы все умрем, Бог знает, когда может наступить кончина века. Смерть в связи с гонениями может наступить. Но Бог, видя наше стремление избавиться от наших грехов, Он не прекратит нашу жизнь, чтобы мы не успели от них избавиться. Да, могут быть разные варианты. Бог может допустить больше огненных искушений, чтобы мы быстрее исправились. Бог может там, будем говорить, для нас время какое-то там продлить, чтобы мы успели. То есть Бог просто так, видя нашу искренность и наше стремление избавиться от грехов, просто так не прекратит нашу жизнь в нашей неготовности, если мы таковы на данный момент. Поэтому не переживайте. Искренне делайте каждый день, что в ваших силах. Ставьте задачу, чтобы не забывать, записывайте. Далее, ставьте задачу, с каким пороком каждый день бороться. Непонятно, вот есть у нас конференция, записывайте вопросы, пишите сюда, да, я буду отвечать. Мне, честно скажу, когда человек действительно хочет избавиться, что-то делает, но не получается, и пишет вопросы, подскажите, чего не хватает, я вам скажу, для меня это вопросы самые-самые радостные. Значит, человек живой, значит, человек что-то делает, значит, не впустую, не напрасно я говорю. Дальше. Следующий вопрос, тоже вопрос с моего блога. Его задает Михаил. Мне трудно сказать, откуда он, да? Может, с Украины, потому что я вижу, в чате есть, бывает Михаил, да, и есть. Значит, Михаил пишет: «Приветствую вас, Александр. Хотелось бы в беседах по пятницам услышать ваше мнение вот по такому вопросу. В десятисловном законе есть не и так далее». То есть, ну, я уже сейчас от себя добавляю. «Не кради, не убивай, не прелюбодействуй, не будь ложным свидетелем». То есть, одни запреты, как бы, да? Так вот, Михаил пишет, но в десятисловном законе есть не и так далее. Как вы думаете, есть ли у этого закона обратная сторона? То есть что-то противоположное. И как она выглядит? Как звучат заповеди? То есть, если их как бы, если бы их зачитывать с обратной стороны или в обратном направлении. Пример. Для грешника написано «не убивай». Пример. Для грешника «не убивай». Для праведника «содействуй жизни». Или неважно, осознает человек свои грехи, раскаивается, и ему все равно на всем протяжении жизни Бог будет говорить не убивай и так далее. Что могу сказать, Михаил? Ну, во-первых, Бог не говорит нам, Духом Святым, не убивай, если мы не убиваем. Если мы не убиваем, но злимся на ближнего, Бог может нам посредством Нагорной проповеди сказать, что ты совершаешь человека убийство, потому что ненавидишь брата своего. Но если человек и тоже и от этого избавится, от раздражительности, то Дух Святой уже на эту тему вообще ничего не будет подобного говорить. кстати, хочу сказать, что запреты, не убивай, не прелюбодействуй, не кради и так далее и тому подобное, да, они действуют, ну, как будем говорить, тяпка на огороде в руках того, кто пропалывает огород. Наша натура, наша человеческая натура заражена грехом, поэтому хочется все то делать, что закон Божий нам запрещает и говорит: не делай. Так вот, когда мы перестаем убивать, но мы же остаемся живыми. То есть, переставая убивать, мы предварительно начинаем любить этого человека. Поэтому перестаем не убивать. Мы через познание избавляемся от нашего порока. Через размышления, через анализ, через разговор, молитву человека с Богом, мы, что-то познавая, к чему-то приходя, начинаем меняться, чего-то избавляемся. Так вот, когда нам становится жалко человека, Дух Святой касается нашего сердца и нашего разума, мы перестаем убивать этого человека, мы перестаем ложно свидетельствовать против этого человека, мы перестаем там красть у него и так далее и тому подобное. Я в общем говорю. То есть, другими словами, мы перестаем убивать, потому что начинаем любить. Но еще не до конца любим, если мы не убиваем, но бываем злы на него. Когда мы избавляемся уже от раздражительности, то мы уже становимся еще более любящими по отношению к этому человеку. А по поводу вопроса, если, ну будем так говорить, обратная сторона закона, я вам сейчас прочитаю несколько мест Писаний, где на эту тему сказано. Значит, первое место Писания. Это Матфея 22 глава с 35 по 40 стихи. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Ну, вы понимаете, под этим вопросом подразумевается, какой грех самый большой. То есть, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, смотрите, закон, в котором не, как вы, Михаил, говорите или написали. Заповеди гласят только: не делай того-то, того-то и того-то. Смотрите, как Христос перефразирует и говорит об обратной стороне закона. Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Смотрите, левая скрижаль. Четыре заповеди, относящиеся к Богу, которые тоже заповеди говорят: не сотвори себе кумира, там, да, да не будет у тебя других богов, то есть не поклоняйся другим богам. Так вот, смотрите. Первые четыре заповеди, относящиеся к Богу, которые тоже нам говорят «не», к чему призывают? То не делай, а вот это делай, а что делай? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Следовательно, первый и наибольший грех в чем заключается? Что мы не любим Господа. Смотрите, не любим. Ну, кому-то сказать: верующий, вы любите Господа? Ну, конечно, да, если его спросить, так он, конечно же, вот так ответит. Причем, делая ударение, конечно же, ну как так? Я же уже 15 лет верующий, как же я не люблю? А вот сам текст 37 говорит: Как мы можем узнать, любим ли мы на самом деле Бога или нет? Вот написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим». Я вспоминаю свое детство христианское. Ну, вы поняли, я был взрослым, но детство мое в христианстве, когда я пришел к Богу. Ну, вроде бы, я не хочу сказать, что я так формально пришел, я довольно искренне пришел. Но, тем не менее, идолов было полно всяких, да. Суббота наступала, и я тяготился, потому что не успевал что-то делать. Вот, думаю, вот суббота, ну, надо же вот это вот, и надо бросать. Далее. Когда после субботы, там, уже извините, как было, так есть, там, переживал, там, за футбольную команду или за сборную, или там серия какая-то, смотрел сериал, да, ну, до какого-то момента. А потом, ну, было же что-то интересное, да. И вот я помню еще, был неверующий, так смотрю сериал, потом мама говорит: так, суббота, все, телевизор выключи. Ай, что для меня была это за беда, за проблема? Как я эту субботу не переваривал? Ну, а в субботу уже, когда я ее уже стал соблюдать, стал верующим, ну, было свое что-то, вот, то делать надо, не доделал. Вот в течение субботы, заметьте, не о Слове Божьем мог думать, а мог думать о том, чего не доделал и как доделать, и получалось, что руками не делал, а в мыслях работал. Или там хотелось узнать, там, наши выиграли или проиграли, хотя уже был верующий. И уже телевизор вроде бы не смотрел. Ну, интересно, наши же выиграли или проиграли. Я вам просто привожу пример такой, да. Это показатель, кого я больше люблю. То есть, о ком я думаю. К чему прилеплено мое сердце. По поводу чего мне в голову лезут мысли и по поводу чего я переживаю. Вот того я и люблю. Почти всем сердцем, почти всей душой и почти всем разумением своим. То есть, какие мысли нам лезут, естественно, в голову, о чем мы думаем, о чем мы переживаем, вот то мы и любим действительно на самом деле. И можно сказать, любим ли мы так Господа, как любим иногда, вы поняли, кто-то поесть, кто-то поспать, кто-то съездить на море, кто-то там покупку какую-то совершить или сериал посмотреть. Так смотрите, самый большой грех, как вы понимаете, что мы что-то другое любим больше, нежели Бога по первым четырем заповедям. Вторая же подобная ей, то есть первая наибольшая, вторая подобная тоже наибольшая. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Получается, если ближнего ты не любишь, то есть ты не крадешь, ты не убиваешь, ты не прелюбодействуешь, но и не любишь, а любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается, не мыслит зла, не ищет своего, любит другого, заботится о нем, его кормит, его одевает, его поет. Ну, я так, в общем, выражаю мысль, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То ты совершаешь грех, если ты этого не делаешь. То есть, вот она, обратная сторона закона, который все время говорит «не, не, не». Говоря «не делай того», она призывает «люби того человека, люби этого Бога». И 40 стих. «На сих двух заповедях», смотрите, утверждается весь закон, не только закон десятисловный, но и весь закон Моисеев и все пророки ветхозаветные. Фундаментом, или можно сказать, верхушкой айсберга является десятисловный закон, который говорит «не делай», да? А подводной, основной частью этого айсберга является что? Любовь. То есть, другими словами, на сих двух заповедях, или можно сказать, на одной заповеди, заповеди о любви к Богу и человеку, утверждается весь закон. То есть любовь является фундаментом знания, вернее, состояния, которое называется любовь. Дальше. Второе место Писания. Матфея, 5 глава, с 39 по 48 стихи. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Смотрите, это как бы продолжение мысли, которую мы с вами только что разобрали. «Тебя ударили, а ты не отвечай злом за зло. Готов потерпеть». Написано, обрати к нему другую щеку, да? И при этом, чтобы ты не испытывал чувства ненависти к этому человеку. Ну, вы понимаете, это образная речь, речь не идет о том, что именно специально надо подставлять вторую щеку. Дальше. «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занятия у тебя не отвращайся». То есть, обратите внимание, дари жизнь, как бы благословляй, не мсти, не отвечай злом за зло. Наоборот, благотвори, вот в этих словах вот что чувствуется. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих». Смотрите, любите, не убивай, не кради, да? А теперь смотрите, любите врагов ваших. Не то, что не делайте ничего плохого. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. То есть все это можно объединить одним словом. Любите всех таковых, проклинающих, обижающих, гонящих, ненавидящих, врагов ваших. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Дальше. Ибо если вы будете любить любящих вас, то какая вам награда? Обратите внимание, тоже интересная мысль. Какая вам награда? Если мы любим тех, кто нас любит, то на небо желать попасть, вы понимаете, это может желание оказаться утопическим. Это будет нереально. Награду дают за то, что любим нелюбящих, то есть совершаем подвиг. Награда – это за усилия, это за борьбу, это за победу над собой. И дальше. «Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А что такое совершенство, мы с вами прочитали. Десятисловный закон говорит, не убивай, не прелюбодействуй. Ну, естественно, в адрес того, кого мы не любим. А Нагорная проповедь говорит, будьте совершенны. Вот она, обратная сторона закона. Любите врагов, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим, молитесь за обижающих и гонящих вас. Дальше. Галатам 5 глава с 13 по 15 стихи. «К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу». То есть, не убийством, не воровством, не оскорблениями, не словами какими-то недобрыми, да? Любовью служите друг другу. Почему? «Ибо весь закон в одном слове», можно сказать, весь закон десятисловный, и не только десятисловный, как я сказал, и весь Моисеев, в который входит тоже десятисловный закон. Весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Вот она, обратная сторона. А любовь делает, не делает ближнему зла. Она делает добро. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Имеется в виду не обязательно физически. Духовность полностью будет истреблена, и в конечном итоге эти два человека, любящие заниматься таким видом спорта, если это можно назвать спорт, но это состязание, да, кто кого угрызет сильнее, да, если этим занимаемся, то можем быть истреблены, то есть погибнем. У нас не останется ничего доброго. Так вот, возвращаясь к вопросу Михаила, что хочу сказать. Закон гласит, не убивай, не прелюбодействуй. Он в общем гласит, если мы его исполнили и не убиваем, если мы научились любить, закон остается и продолжает гласить, не убивай для тех, кто еще убивает, не кради для тех, кто еще крадет. Но если мы исполнили, то мы не под законом, уже под этим. Нам он не говорит. И в подтверждении, как я уже сказал, совесть же нам не говорит, не убивай, если мы не убивали, да? Дух Святой нас не обличает в том, что мы убили, если мы не убивали, да? Поэтому, когда мы это исполнили, нам закон уже не говорит. Он есть для тех, кому он нужен. В смысле, чтобы он им что-то напоминал и что-то говорил. Я не говорю, что нам он не нужен. Просто нами он исполнен. Мы не против него, мы наоборот за него. Но он нам лично не говорит, не убивай, не прелюбодействуй. Обратная сторона закона, то есть закон нас ведет к любви. Люди, которые говорят, что грех непобедим, вы понимаете, что они говорят? Что любовь невозможна. И те, которые говорят, что закон отменен, грех непобедим, а Бог есть любовь, и мы любим ближнего, такие люди с такими речами вступают в противоречие сами с собой. Если грех непобедим, то значит мы его делаем. Если мы его делаем, то как же мы его любим? Ну, если мы думаем, что мы любим, потому что поем и говорим, это еще вовсе не говорит, что мы любим. Если мы то не любим, то любим, то опять приходим, то отходим от этого состояния, то это говорит о том, что это зависит просто от настроения и от обстоятельств. Любовь, в Библии вы помните, да, никогда не перестает. Если она божественна, она никогда не перестает. А если она то появляется, то пропадает, то появляется, то пропадает, то это не божественный плод, это просто человеческая любовь. Пока меня не трогают, я люблю. Как только тронули, косо посмотрели или что-либо сказали, я его не люблю. Ну, потом отошел, попросил прощения, вот так грешу, каюсь, и у нас это называется любовь. Это не любовь. Любовь никогда не перестает. Поэтому, если любовь никогда не перестает, то грех никогда не должен быть возвращен в нас. Он не может возвратиться. Мы должны родиться свыше, чтобы больше его никогда не делать. Дальше. Следующий вопрос, который мы будем рассматривать. Вопрос задает Валерий из Полтавы. Он пишет. Александр, слушая ваши проповеди о событиях последнего времени, я понял, что сейчас формируется Божий народ и формируется новый мировой порядок. Поэтому весть трех ангелов пока не звучит. Правильно ли я понял? Или же весть трех ангелов, весть об освящении, о святости звучит сейчас? Можно ли об этом поподробнее рассказать? Ну, из тех, кто из адвентистов или знаком с адвентистами. Вы помните, да? У Эллен Уайт такое есть выражение по поводу Трехангельской вести. Что третья ангельская весть, я своими словами как бы говорю, проповедуется сегодня, но не имеет силы. И чтобы поддержать трехангельскую весть, в помощь трех ангелам будет как бы иной ангел, который придаст силу этим трем ангелам. Вот вы, Валерий, пишете, что весть трех ангелов пока не звучит. Ну, в общем, так как она звучит, и так как она должна звучать, разница большая. Можно сказать, что не звучит, потому что, говоря, цитируя трехангельскую весть, «Убойтесь Бога», то есть «перестаньте грешить», «покайтесь, приближается час суда Его», да? Что если говорить об этом «убойтесь Бога», но не рассказать, как убояться, как перестать грешить, не обучить людей этому механизму и не привести их к реальному результату освобождения от греха, то я вам скажу, как же можно объяснить людям трехангельскую весть? Ведь у многих адвентистов трехангельская весть, я уже говорил, не мною это придумано, я это услышал среди адвентистов седьмого дня, вы помните, я не раз это повторял. Трехангельская весть. Суббота, свинина, десятина. Помните. То есть у нас покайтесь, убойтесь Бога, покайтесь, воздайте славу. И мы там, вы знаете, что мы, ну я имею в виду как адвентисты, да. Хотя уже сегодня не знаю говорить о себе адвентист, я не адвентист, если меня оттуда выперли. И говорят, что я уже учитель, какой я, в принципе, адвентист. Но истина, которая, в общем-то, будем говорить, не адвентистская, не баптистская, не православная, не католическая, она есть истина, я ее говорю, и кое-что, конечно же, совпадает из того, что говорят адвентисты. Да? Так вот, что хочу сказать. Трехангельская весть несется. Но она на уровне действительно таком. Выйдите из Вавилона, все церкви это Вавилон, кроме адвентистской церкви. Придите к нам, примите субботу. И вы помните, там, когда рассказывается о трехангельской вести, да, там суббота, упоминается четвертая заповедь, и как Бог Творец, сотворил Бог небо, землю, море, все, что в них. И, в общем, и поэтому надо принять субботу. Все сводится практически к субботе. Сегодня адвентистская церковь, это уже становится как норма, за небольшим редким исключением кое-где в каких-то местах. Что мы своими силами тоже не можем исполнить закон. Что мы от греха не можем своей силой. Что это только сила Божия может и нас избавить. Так я вам говорю, слова «убойтесь Бога, воздайте Ему славу», то есть «покайтесь в грехах, перестаньте грешить». Как может трехангельская весть нестись, когда те, которые ее несут, сами не знают, как избавиться от греха, и сами не могут ничего с собой поделать? Вы, Михаил, Валерий, правильно поняли. Фактически, исходя из смысла трехангельской вести, весть не звучит. А если звучит, то примитивно на уровне субботы, свинины, десятины, хождения в церковь и участия в вечере. Все. Вот такой уровень приблизительно. Вы спрашиваете, правильно ли я понял? Вы правильно поняли. Далее вы пишете. Слушая ваши проповеди о событиях последнего времени, я понял, что сейчас формируется Божий народ. Точно так. Но вы знаете, что адвентистская церковь претендует на то, что народ Божий не формируется, он есть. И туда надо только примкнуть. Ну, я задаю вопрос. Моим грехом, если это грехом можно назвать, моей проблемой, если это тоже можно назвать проблемой, Когда я был в церкви, этой проблемой были мои разговоры о святости. Причем не поймите, что я ходил, приставал. Это было раз-два, когда у меня была возможность из-за кафедры это сказать. А так вообще я сидел и никогда даже с этой так называемой своей святостью и не рыпал. Но тех нескольких раз, когда я об этом сказал, было достаточно, чтобы постоянно меня клеймили позором и говорили против меня проповеди, что вот некоторые хотят быть святыми. И я именно был этим человеком. Так вот, я говорю, что если я говорю о святости, то почему народ Божий меня выгнал? Почему? То есть, если я сделал грех, пожалуйста, скажите. Никто ничего не говорит, что я сделал. Я никого не оскорбил, никого не убил, в казну ни церковную не залез. Просто вот имел взгляды и имею их по сей день на основании Писания. Я уже говорил, что народ Божий последнего времени, это будет народ Божий всякого племени, колена, языка и народа. Это люди будут из всех конфессий, люди, которые не согласны с таким примирительным отношением к греху. Это люди, которые действительно стремятся к чистоте и святости. Они оттуда выйдут. Далее. Проповедь о святости должна побуждать людей, которые интересуются этими вопросами, должна заставить их задуматься и в этом направлении начать расти. А когда начнется проповедь и весь мир разделится на две, я уже так буду говорить, конфессии, на праведных и на неправедных, тогда те люди, которые формально будут находиться среди неправедных, но стремиться будут к праведности, они выйдут из того Вавилона. Сегодня время формирования народа Божьего, который явится в открытую, о нем заговорят по всему миру. Сегодня формируется новый мировой порядок. Его еще нет. Вы видите, что творится в мире, в экономике, в политике, да? Формируется, об этом в открытую говорят. Санкции, вы видите, да? Там эти страны собираются, G7, там G8, там G20, там 10. Ладно, эти цифры не столь важны, да? Но я имею в виду, они там решают планы, как на Земле установить мир через ей парады. Как всех примирить враждующих людей? Хотя сами провоцируют этих же людей на вот эти вот, будем говорить, конфликты, которые сейчас происходят. Но заметьте, новый мировой порядок сегодня формируется, но его еще нет. Народ Божий формируется, но его еще нет. В смысле, официально нет. Мировое правительство давно есть, но оно еще не во власти. Народ Божий есть, но он еще рассеян и не организован. Ну, я имею в виду, в смысле, не объединен одним стремлением, одним порывом. Организации, я говорил вам, как таковой не будет. Но организован будет через вот эту последнюю весть об освящении, о праведности, которая со святостью, ну, будем говорить, как синонимы. Дальше Валерий пишет. Или же весь трех ангелов, весь об освящении святости звучит сейчас. Ну, вы знаете, так говорить, вот не очень красиво, конечно. Вот я говорю об этом, да. Считать это звучит, не звучит. Я не считаю, что это звучит в каких-то масштабах больших. Звучит, вот будем говорить, в узком кругу. Далее. Я не исключаю, что есть по всему лицу земли люди, которые тоже неравнодушны к вопросу святости. И тоже, может быть, в узком кругу говорят и делятся. Но говорить это звучит или не звучит, это уж так будем говорить, знаете, сказать, что звучит, громко сказать о себе. Я бы так не хотел. Но люди, которые интересуются этими вопросами, вопросами святости, стремятся к этому, копаются в этих вопросах, ну, звучит в ихних ушах. Если они где-то делятся, через ихние уста звучит в каких-то определенных кругах. Но я думаю, вы понимаете, когда народ Божий явится и в открытую проповедь трехангельская с поддержкой вести иного ангела прозвучит, вы понимаете, что прозвучит это уже официально, это громогласно, это по всей планете, это как последняя весть предостережения, как это была евангельская весть апостола у первой христианской церкви, когда запрещали, а шум шел по всему Иерусалиму и по всей Иудее, и люди выходили, люди слушали, люди каялись, да? Так вот я говорю, когда начнется открытая проповедь, это уже, можно сказать, ну вот звучит. Но она же не могла прозвучать открыто, если бы она из-под тишка не звучала и до этого. Поэтому я думаю, что она звучит. Только где и как, ну это уже зависит и от места, и, наверное, от людей, и от возможностей, и от духовности, да. Так что, что можно сказать по поводу этого вопроса? Трехангельская весть, пока, вы помните, да, Елена Вайт, еще раз напомню, говорила, что для придания силы вести трех ангелов будет послан как бы иной ангел. Написано, от славы которого светится вся земля. Я вам уже говорил, что трехангельская весть, которая пишется как бы в 14 главе книги Откровения. Вы помните, да, там Агнец стоит на горе Сионе, с ним 144 тысячи, я уже говорил, это и есть те ангелы, из числа которых будет три ангела, и из числа которых будет иной ангел. Три ангела, вы видите, да, говорят весть о святости, вы понимаете, не могут ни святые проповедовать о святости. Исходя из того, как эта проповедь будет звучать, вы помните, да, 144 тысячи написано, непорочные пред престолом Божьим будут. Поэтому, когда они появятся именно вот в такой духовной силе, будучи непорочными, вы понимаете, трехангельская весть будет звучать в силе. Но, видите, вот выражение, что в придачу будет для поддержки, для усиления будет дан иной ангел, от силы которого светится вся земля, то есть кто-то будет из этого числа еще более святой, еще более праведный. Поэтому вот звучать по-настоящему будет трехангельская весть именно тогда, когда появятся эти люди. Я вам говорил, они не буду говорить, что они входят, 144 тысячи, они не будут считать себя таковыми. Они просто к этому стремятся, они просто будут об этом говорить. А жизнь их не об этом будет свидетельствовать. Ну, я думаю, что на сегодня будет достаточно. Я не буду уже задерживать вас. На этом мы заканчиваем наше общение. Всего хорошего, Божьих благословений. И до следующей встречи, которая у нас с вами будет завтра, в субботу с утра. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.